Расширение НАТО на восток. Одна из главных страшилок путинской власти и пропаганды. Они рассказывают нам, что это чуть ли не главная причина начала путинской войны против Украины. Якобы от расширения НАТО и от возможного вступления Украины в эту организацию России угрожала какая-то страшная смертельная опасность. Это Владимир Милов, и зрители моего канала знают, что мы здесь рассказываем вам правду о многих важных вещах, которые происходят в России и в мире, правду без пропаганды и конспирологии. И наши зрители давно просили сделать видео, фильм о том, что, собственно, представлял из себя вот этот процесс расширения НАТО, что же там такое происходило на самом деле. Мы вам сейчас подробно об этом расскажем и в некоторой степени развеем те мифы, которые вы в последнее время слышали от российской власти и по российскому телевидению. Вот как, например, говорит Владимир Путин: нас обманули с расширением НАТО, Россию надули.
Я же много раз уже об этом сказал, и вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО.
Итак, давайте разбираться с расширением НАТО серьезно, потому что мы только и слышим сейчас изо всех щелей, что вот нас обманули, обещали не дюйма на восток. Было вот, как говорит Путин, 5 волн расширения НАТО. Для того, чтобы понять, что происходило на самом деле, мы с вами вернемся ровно на 20 лет назад. И сегодня большая часть нашего выпуска будет посвящена одному дню, но одному очень важному дню в истории всего мира, России и Владимира Владимировича Путина. Это 28 мая 2002 года. Что же произошло в этот день? В этот день случился исторический саммит между Россией и странами-членами Североатлантического альянса НАТО, где была подписана так называемая Римская декларация, которая, вот как тогда объявляли, положила конец противостоянию, положила конец холодной войне. Эта декларация была продолжением основополагающего акта России и НАТО, подписанного ранее в 1997 году. Основополагающий акт тогда зафиксировал, что Россия и альянс НАТО более не являются противниками, подписывают между собой мир, соглашение о сотрудничестве и будут совместно работать над решением проблем глобальной безопасности. Но, как вы знаете, в 2000 году в России сменилась власть, и у руля оказался новый президент Путин. Было очень важно подтвердить те договоренности, которые существовали в 90-е годы. И вот Владимир Путин, как говорится, ни в чем себе не отказывал. Сегодня в нашем фильме вы увидите очень много фрагментов его выступлений, вот как раз из того исторического дня, где он, приехав на саммит в Рим, подписав важные документы с странами-участниками Альянса НАТО и проведя совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Джорджем Робертсоном и премьером Италии Сильвио Берлускони, вот хозяином этого римского саммита, Путин говорил много очень-очень интересных вещей о взаимоотношении России с Североатлантическим альянсом, о будущей важной совместной работе по обеспечению глобальной безопасности. В общем, он наговорил там такого, что это обязательно должны видеть все российские зрители. Здесь много архивных записей, которые вы увидите в нашем фильме, которые вот сегодня вы просто так не найдете. На сайте Кремля их нет. И российские власти сделают все, чтобы от вас их спрятать. Чтобы вы не узнали о том, какая позиция была у властей России по расширению НАТО 20 лет назад. Но мы многие из этих архивных записей для вас специально из нафталина достали. Вы их сейчас увидите, послушаете, что тогда про НАТО 20 лет назад говорил Владимир Владимирович Путин, и я думаю, что у многих из вас волосы встанут дыбом.
Уважаемые дамы и господа, наша сегодняшняя встреча с главами государств и правительств членов НАТО действительно открывает, по нашей оценке, совершенно новую страницу во взаимоотношениях между Россией и Североатлантическим блоком. Подписанный сегодня документ о создании Совета Россия-НАТО – это выход на абсолютно качественно новый, гораздо более высокий уровень сотрудничества. Меняющаяся ситуация в мире заставляет нас осознавать взаимозависимость жизненно важных интересов безопасности. И эти интересы невозможно обеспечить порознь. Сложение потенциалов наших стран может и должно стать одним из решающих факторов формирования новой архитектуры безопасности в 21 веке. Римская декларация о новом качестве отношений – это очень важный шаг к созданию между Россией и НАТО действительно партнерских отношений. Отношений, основанных на доверии и взаимном уважении интересов друг друга. При этом мы осознаем, что взгляды России и НАТО на определенные проблемы безопасности могут и не во всем совпадать. Но мы знаем и уверены, что то, что нас объединяет, гораздо весомее и гораздо серьезнее. Решимость плечом к плечу противостоять новым вызовам и угрозам должна стать основой будущих отношений между Россией и НАТО. Отныне целый ряд ключевых проблем будет рассматриваться и решаться при непосредственном и полноправном участии Российской Федерации в рамках двадцатки. Развитие отношений между крупнейшими ядерными державами мира, какими являются Соединенные Штаты и Российская Федерация, только укрепляют взаимное доверие на европейском континенте. Действительно, только что завершившийся визит в Российскую Федерацию президента США Буша был очень успешным. Мы видели добрую волю американского президента и его коллег. И он завершился хорошими результатами. Мы их очень высоко оцениваем. И я нисколько не сомневаюсь, что в том числе и это обстоятельство позволило добиться положительных результатов на нашей встрече сегодня. Во всяком случае, мы всегда рассматривали развитие отношений между Штатами и Россией, между Россией и НАТО, как хороший мост для развития наших контактов с Объединенной Европой и другими нашими партнерами. В современном мире сложившиеся институты, основная задача которых, так как они это формулируют, является поддержание всеобщего мира, является координация усилий международного сообщества, стран-участниц по поддержанию мира. В этом смысле мы готовы поддержать НАТО. Поэтому мы и пошли на создание Совета Россия-НАТО. Поэтому мы намерены активно здесь участвовать. И больше того, как я сказал на рабочем ланче сегодня, если цели и задачи, которые мы прописали в декларации, будут исполняться, то Россия будет заинтересована в укреплении этой организации.
Вы только послушайте этого певца дружбы и сотрудничества между Россией и НАТО. То, что нас объединяет, важнее разногласий. Совместно, плечом к плечу, противостоять важным глобальным угрозам. Сотрудничество между крупнейшими ядерными державами мира, Россией и Соединенными Штатами. Тогда, вот в этот день, 28 мая 2002 года, не было ни малейшего намека на какие-то проблемы, на какие-то разногласия. Вот просто послушайте, как об этом отчитывалось телевидение того времени. Это новостной сюжет телекомпании НТВ, которая вот рассказывала об этом римском саммите. Послушайте, что они говорят. Россия практически вступила в НАТО, вернулась в сообщество цивилизованных наций. Ну и еще несколько цитат Владимира Путина уже с официальной части этого саммита.
Путин называет возвращением в цивилизацию в пригороде Рима на авиабазе «Практико де Маре». Подписана декларация о создании двадцатки. По сути, Москва присоединилась к НАТО, но назвать это членством все-таки нельзя. То, что страны Альянса относятся к России как к полноправному партнеру, говорит и то, что Владимиру Путину уже поручена первая миссия. Ему предстоит попытаться помирить Индию и Пакистан. Из Италии репортаж нашего специального корреспондента Владимира Кондратьева.
Сегодня утром Италия встретила сильных мира сего ярким солнцем, в лучах которого эффектно сияли времянки, построенные на военно-воздушной базе по распоряжению Сильвио Берлускони к нынешнему саммиту в древних итальянских традициях. Путин прибыл на базу по оригинальному протоколу в знак особого уважения, последним. Другие лидеры новой двадцатки подъезжали в порядке своего политического стажа. Первыми те, кто избран недавно, а в конце списка старожилы Жак Ширак и Вацлав Гавел. Нет сомнений, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО дали новый, более или менее равный статус России в организации как вознаграждение президента Путина за его позицию после 11 сентября. Это своего рода утешение для Путина после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО. В то же время, в историческом плане, это немалый шанс, если Россия будет действовать коллегиально, а не самочинно и непредсказуемо, для присоединения к НАТО в качестве полноправного члена. Пока это нереально, но столь же нереальными казались и нынешние шаги по сближению России с Западом. Путин в конце исторического заседания решил даже пошутить.
В Бельгии, в Брюсселе теперь будет работать и Совет России-НАТО. Поэтому предлагаю с этого момента штаб-квартиру НАТО переименовать в Дом Советов. Думаю, что это неплохое предложение. Значение этой встречи трудно переоценить. Еще совсем недавно подобная встреча руководителей России и стран-членов НАТО, учитывая ее сегодняшний формат и учитывая ее качество, была бы просто немыслима. В наши дни это стало реальностью. Это реальность, которая стала возможной благодаря напряженному совместному труду и готовности к заинтересованному и абсолютно открытому диалогу. 20 влиятельных государств мира, как здесь уже было сказано, осознали общность коренных интересов безопасности в стремительно меняющейся международной обстановке. Они в достаточной мере осознали необходимость и большего взаимодействия, и глобальную опасность новых угроз. Будучи реалистами, мы помним, что у отношений России с Североатлантическим альянсом очень непростая история. Мы прошли очень долгий путь от противоборства к диалогу, от конфронтации к сотрудничеству. И хорошо понимаем, что с подписанием Римской декларации строительство принципиально иных отношений только начинается. И мы действительно, могу подтвердить то, что сказал наш уважаемый хозяин, премьер-министр Италии, мы с президентом Бушем очень много говорили об этом в Москве. Но должен сказать, что решение о переводе отношений России и НАТО в новое качество правильно воспринято миллионами россиян. Полагаю, что граждане Западной Европы, США и Канады также оценят этот шаг как свидетельство нашей общей готовности нести бремя ответственности за поддержание мира и стабильности на планете. Для России с ее геополитическим положением углубление равноправного взаимодействия с НАТО – одно из реальных воплощений многовекторного подхода, которому нет альтернативы, и которому мы намерены твердо следовать. Мы не мыслим себя вне Европы. И только что и об этом тоже говорили с некоторыми из коллег вот перед тем, как войти в этот зал. Но немыслимы считаемые недооценку роли апробированных механизмов сотрудничества и в СНГ, и в Азии. И только гармоничное сочетание действий на всех этих направлениях открывает широкие возможности для обустройства единого пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока. Думаю, что участники встречи разделяют это мнение. Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим свое самое первое заседание в формате двадцатки. Мы надеемся, что отношения с НАТО у нас и дальше будут расширяться, будет улучшаться качество наших отношений. А сложная и важная для всех нас работа будет строиться не только на взаимном уважении, но и заинтересованности в поиске новых точек соприкосновения. Только таким путем возможна сама трансформация логики наших интересов в логику совместных действий. И это, считаю, одна из главных задач Совета Россия-НАТО. В заключение хотел бы еще раз отметить, новая реальность наших отношений – это прямое отражение нового уровня и качества взаимопонимания. Полагаю, что усилия, совместно затраченные нами в пользу мира, будут продолжены. У нас этому нет никакой альтернативы. И я хочу от всей души поблагодарить всех, кто собрался сегодня за этим круглым столом согласия и взаимопонимания.
Вот давайте остановимся на секунду и поговорим, чем все это примечательно. Вот сейчас вам говорят о том, что НАТО якобы в момент распада Советского Союза и коммунистического блока обещало не расширяться на восток, но потом это обещание нарушило, и это создало некоторые проблемы, вот о которых сейчас активно трубит российская пропаганда. Но вот именно в этот момент, 28 мая 2002 года, расширение НАТО не только уже активно шло, но оно фактически находилось в завершающей фазе. Вот в этот момент, когда Путин выступал в Риме, трое бывших государств социалистического блока, это Польша, Чехия и Венгрия, уже были полноправными членами Североатлантического альянса. Они сидели с Путиным там в Риме за одним столом. Не говоря уже о том, что в состав НАТО вот в ходе объединения Германии 1990 года вошла бывшая Германская Демократическая Республика. Ну и оставалось всего 2 года до формального присоединения к НАТО еще большой группы из 7 стран, которые стали членами альянса в 2004 году. Это страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, а также Болгария, Румыния, Словения и Словакия. В 2002 году, когда Путин вот выступал на этой пресс-конференции в Риме, уже все было решено. Было очевидно, что вот буквально еще считанные месяцы, и эти 7 стран тоже станут членами альянса, и НАТО будет существовать фактически вот в его нынешней конфигурации. Поэтому все, что говорит Путин на этом саммите, все, что вы увидите в нашем видео, это очень важно это понимать. Это не то, что он говорил там до того, как его потом обманули с расширением НАТО. В этот момент, когда Путин произносит вот все эти красивые слова про дружбу, про сотрудничество, про совместное решение глобальных вопросов безопасности, расширение НАТО уже состоялось.
Проблема для нашей страны заключалась в том, что на протяжении длительного периода времени сложилась ситуация, при которой с одной стороны была Россия, а с другой практически весь остальной мир. Было время, когда мы испортили отношения даже с нашим великим соседом на Востоке, с Китайской Народной Республикой. И ничего хорошего из этого противостояния России с остальным миром мы не получили. И это очень хорошо понимает подавляющее большинство граждан моей страны. Россия возвращается в семью цивилизованных наций.
Вы только вслушайтесь в то, что Путин говорил. Россия возвращается в сообщество цивилизованных наций. Единое глобальное пространство безопасности от Ванкувера до Владивостока. Это его собственные слова, я не тянул его за язык. И очень важно вот то, что вы сейчас слышали с экрана. Большинство населения России курс на сближение с НАТО поддерживает. Это цитата из Владимира Владимировича Путина, которую он произнес собственным языком и губами, и вы только что это слышали. И еще один важный момент. Вот вы видите, что одним из главных действующих лиц вот этой совместной пресс-конференции и Римского саммита был тогдашний генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, который возглавлял альянс с 1999 по 2004 годы. И вот Робертсон и Путин вместе красиво обнимаются, подписывают Римскую декларацию. Джордж Робертсон является очень важным свидетелем того момента. Так вот, он не раз, в том числе и вот буквально в самое последнее время, говорил о том, что они много раз в течение вот срока его руководства Североатлантическим альянсом лично встречались с Путиным. Не только на этом саммите, но и много других раз. И что Путин ни разу не высказывал ему ни одной претензии по поводу расширения НАТО. И наоборот, вот говорил в духе тех слов, которые вы только что слышали, о том, что Россия всецело нацелена на только лишь конструктивное сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
Сегодня Путин – это не тот Владимир Путин, с которым я встречался. Тот Путин, каким я его знал, был молодым лидером. У него были амбиции стать частью Европы. Он однозначно подтвердил мне это во время моей первой встречи с ним. Сегодня это не тот Путин, который приезжал в 2002 году на саммит Россия-НАТО. Тогда он был привержен совместной работе с 19 странами-членами НАТО по самому широкому кругу конкретных практических вопросов безопасности. Он мутировал во что-то совсем другое, что-то авторитарное, в другую модель, у которой нет ничего общего с западной демократией.
Мне удалось поговорить с лордом Робертсоном. Я думаю, в то время, когда Крым был аннексирован, и тогда уже все очень громко услышали эти жалобы от Кремля, от Путина. И он мне рассказал, как раз он был в 2002 году, когда нас пригласили генеральным секретарем НАТО. И он мне сказал с удивлением таким, говорит, что несколько раз, я не помню сколько, может быть, он сказал, наверное, 9 раз он встречался с Путиным во время его каденции. И ни разу Путин ему не упоминал про расширение. Несмотря на то, что публично были какие-то там выговоры, но ему глаз на глаз он никогда ничего не сказал. Так что и второе, что я хочу сказать, это тот самый нарратив, что якобы НАТО пришел тут сюда. Нет. Многие в НАТО даже сомневались, надо ли расширяться, не надо. Но мы этого хотели. Это было наше решение. И когда в Кремле говорят, что вот какая-то чуть не оккупация натовская к нам пришла, это совсем, совсем не так. Это ложь. Это самая главная ложь.
Итак, я думаю, что вы услышали сегодня уже очень много интересного и нового для вас. Но подождите, это еще не конец истории. И ни в коем случае не отходите от экранов. Это не самое главное. Самое главное, когда это происходило, 28 мая 2002 года, ровно через 5 дней после того, как Украина, да-да, вот та самая пресловутая Украина, официально объявила о том, что она берет стратегический курс на вступление в НАТО. Путин выступал на Римском саммите, уже зная о том, что Украина поставила официальной государственной целью стать членом Североатлантического альянса. И ему даже на саммите зададут об этом отдельный вопрос. Вот давайте поговорим об этом чуть подробнее. Важный контекст выступления Владимира Путина на совместном саммите с НАТО в Риме 28 мая 2002 года. Все дело в том, что ровно за 5 дней до этого, 23 мая, стояло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где президент Украины Леонид Кучма и секретарь Совбеза Евгений Марчук официально объявили о стратегическом курсе Украины на вступление в НАТО. Уже 9 июля этого же года Леонид Кучма подпишет официальный указ о курсе на вступление Украины в НАТО. Путин приехал в Рим, не только уже зная об этом, но и прямо ответил на вопрос о стремлении Украины в НАТО на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном и хозяином римского саммита премьером Сильвио Берлускони. Вы этот ответ Путина сейчас услышите. Он говорил о том, что Украина – это суверенное государство и вправе сама решать вопросы своей безопасности, что она не может оставаться в стороне от процессов укрепления мира и безопасности, и что он приветствовал бы совместную работу с Украиной в рамках Совета с Россией и НАТО. Более того, 17 мая 2002 года, вот незадолго до этого самого Римского саммита, Владимир Путин и Леонид Кучма провели встречу и совместную пресс-конференцию в городе Сочи, где Путин прямо сказал, что никаких проблем с курсом Украины на вступление в НАТО он не видит. На сайте Кремля нет архивного видео этой встречи и пресс-конференции, но есть расшифровка их стенограммы. И вы можете увидеть эти фрагменты прямо сейчас на экране.
Россия не собирается вступать в НАТО. Россия, как вы знаете, ведет сегодня очень конструктивный диалог с Североатлантическим блоком по поводу создания новой структуры «Россия-НАТО» в рамках двадцатки, где все 20 стран будут представлены в национальном качестве, где каждый будет иметь один голос, и все вопросы будут решаться без предварительных консультаций, без всяких блоковых общих решений по ряду вопросов, которые обговариваются. Вы о них уже знаете. Сейчас практические консультации уже завершены. Это терроризм, проведение гуманитарных операций, нераспространение средств массового уничтожения и другие вопросы. Я абсолютно убежден в том, что от процессов расширения взаимодействия с Североатлантическим альянсом, с западными союзниками в целом, Украина не будет в стороне. Украина имеет свои взаимоотношения с НАТО. Действует Совет Украина-НАТО. В конечном итоге это решение, которое должна принять Организация Североатлантического блока и Украина. Это дело двух партнеров.
Вот такой была реальность 20 лет назад. Пока Кремль не выдумал какие-то там мифические угрозы и красные линии, связанные со вступлением Украины в НАТО. Вот смотрите, это очень важно. Сегодня нам постоянно говорят про какие-то красные линии, которые Россия якобы все эти годы проводила в отношении к Западам, по поводу членства Украины в НАТО, что якобы это всегда угрожало нашей безопасности, мы пытались докричаться до Запада, но не могли. А вот вам, пожалуйста, 20 лет назад Владимир Путин на саммите Россия-НАТО в Риме, уже после того, как Украина официально заявила вступление в НАТО своей стратегической целью. И ничего, ему даже задали там специальный вопрос, и вы сейчас сможете услышать его ответ. Как он относится к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе.
В то же время, недавно, в эти же дни, Украина заявила о своей готовности вступить в НАТО. Скажите, пожалуйста, каким образом возможные переговоры о вступлении Украины в НАТО могут повлиять на развитие отношений России и НАТО? Спасибо.
Россия и Украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме. Это близкие государства, которые произошли из одной семьи советских республик. И в последние годы отношения между Россией и Украиной развиваются особенно позитивно. Что касается расширения НАТО в целом, вы наше отношение к этому вопросу знаете, оно не меняется. Но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в Европе и на Земле в целом. Мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему. Украина – суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие вот в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока, с генеральным секретарем. Я считаю вполне возможным и, в принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что омрачало бы отношения между, могло бы омрачать отношения между Россией и Украиной.
Потрясающе, правда? Вы только вслушайтесь в эти слова. Нет ничего, что омрачало бы отношения между Россией и Украиной в связи со стремлением Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Украина не может оставаться в стороне от глобальных проблем безопасности. Это суверенная страна, которая свои вопросы безопасности решает самостоятельно. Нет никаких препятствий для участия Украины в работе Совета России НАТО, который был только что учрежден. Это вот ровно то, что говорил Владимир Путин 20 лет назад в ответ на заявление Украины о желании вступить в НАТО. И вот еще вам из забавного. Вы уже поняли, что инициатором присоединения Украины к НАТО был экс-президент Леонид Кучма. Так вот, внимание, годы спустя Путин называет его своим лучшим другом, аж советчиком, приглашает его на день рождения. И вообще, это примечательный фрагмент, всем стоит посмотреть. Октябрь 2004 года, через несколько лет спустя, после вот этой вот глобальной волны расширения НАТО, после того, как Украина заявила, что собирается в НАТО вступить, Путин выступает в Киеве по украинскому телевидению с прямой линией перед украинскими телезрителями и говорит, что Леонид Кучма его лучший друг и советчик, а также, внимание, он обожает украинский язык, украинскую культуру и гордился бы, если бы у него, Путина, были украинские корни.
Леонид Леонидович Кучма, он старше меня и по возрасту, у него и жизненный опыт больше, и политический. Он был директором крупнейшего и очень уважаемого в Советском Союзе предприятия «Южмаш». Это такой, знаете, гигант производства советского. Поэтому, если уж советоваться, я, наверное, с ним должен советоваться. Мне нравится украинский язык, мне очень нравится. Я немного из него знаю, еще в студенческие годы пытался читать «Кобзаря», но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишие такое: «И де не де, и ніч іде, и голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не іде апостол правды и науки». Господин президент, нет ли на вашем генеалогическом древе веточки с украинской окраской? Юрий Иванович, нет. Как Высоцкий пел, если кто залез ко мне, то и тот татарин. Но если по-серьезному, то все мои родственники из Тверской губернии России, это где-то километров 200 от Москвы. И в течение многих лет, многих столетий не только жили в одном месте, в одной деревне, но и ходили в одну и ту же церковь, как выяснилось. Потому что все эти данные были получены из церковных документов. Но если бы у меня вдруг выяснилось, что у меня есть такие родственные связи, я бы этим только гордился. Мне нравится Украина.
И вот из практических аспектов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом многие из вас сейчас будут шокированы. Украина впервые подписала соглашение об участии в программе «Партнерство ради мира» с альянсом НАТО в феврале 1994 года. А уже в декабре 1994 был подписан так называемый «Будапештский меморандум», по которому Украина, внимание, полностью отказалась от владения ядерным оружием, которое было у нее на руках после распада Советского Союза, и согласилась отдать все свое ядерное оружие в Россию. Эти процессы не были напрямую связаны. Украина параллельно развивала свои отношения с НАТО для обеспечения мира и стабильности в Европе. С другой стороны, шел процесс по отказу бывших советских республик от ядерного оружия в пользу России. Но важными движущими сторонами этого процесса были ключевые члены альянса НАТО, Соединенные Штаты и Великобритания. Они проделали огромную дипломатическую работу с целью убедить украинское руководство отказаться от ядерного оружия и передать его России. И вот эти процессы происходили примерно параллельно. Начало сотрудничества Украины с НАТО в 1994 году и подписание Украиной Будапештского меморандума при участии ключевых членов НАТО США и Великобритании, смысл которого был в том, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия в пользу России. Ничего себе такие красные линии, да? Все, что нам говорят сегодня по телевизору об опасности сотрудничества Украины с НАТО, переворачивается с ног на голову. Это именно ключевые члены НАТО, Соединенные Штаты и Великобритания, убедили Украину в середине 90-х отдать свое ядерное оружие России.
После распада СССР на территории Украины оставались советские ядерные вооружения. В результате долгих совместных дипломатических усилий ряда стран Верховная Рада Украины 16 ноября 1994 года приняла закон о присоединении Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым все ядерное оружие, остававшееся на территории страны, было передано России. А 5 декабря 1994 года в городе Будапеште был подписан широко и теперь уже печально известный Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее присоединением к договору о нераспространении ядерного оружия и отказу от ядерных арсеналов. Активными участниками переговоров и гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму выступили ключевые страны-участники НАТО – Соединенные Штаты и Великобритания, которые приветствовали отказ Украины от ядерного оружия и много сделали для того, чтобы Украина немедленно передала свой ядерный арсенал России.
Ну и еще из забавного, вот один из главных тезисов российской пропаганды о том, собственно, зачем было так воспрепятствовать возможному вступлению Украины в НАТО, это был тезис о том, что если бы Украина присоединилась к Североатлантическому альянсу, то там обязательно разместили бы какие-то ракеты или ударные группировки, направленные против России. Теперь внимание, с момента падения Берлинской стены прошло уже более 30 лет. Процесс расширения НАТО идет уже примерно четверть века. 15 бывших стран социалистического блока оказались внутри Североатлантического альянса. Давайте с вами их посчитаем. Это ГДР, бывшая Восточная Германия, Германская Демократическая Республика. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония. Словения, Хорватия, Албания, Северная Македония и Черногория. Теперь внимание, вопрос на засыпку. В каких из этих 15 бывших стран соцблока после присоединения к НАТО были размещены ракеты НАТО или какие-то ударные группировки, направленные против России или кого бы то ни было еще? Правильный ответ. Ни в каких. Ни в одной. Ни в одной из 15 бывших стран соцблока, которые сейчас входят в состав Североатлантического альянса, не были за четверть века размещены никакие пресловутые ракеты НАТО, никакие ударные группировки, которые хотя бы даже теоретически могли бы чем-то угрожать России.
Вот про эти ракеты, вы знаете, мне скоро исполняется 50 лет, и я слышу про это всю жизнь. Что России, а до этого Советскому Союзу, надо обязательно все время на кого-то нападать, потому что если мы это не сделаем, то против нас обязательно разместят какие-то ракеты. В 1980-е годы популярным объяснением цели советского вторжения в Афганистан был перевод стрелок на Америку. Нам говорили, что СССР был вынужден зайти в Афганистан, и если бы он этого не сделал, то туда обязательно пришли бы США и разместили бы против Советского Союза некие ракеты. Многие жители СССР этому объяснению верили. И это очень похоже на то, что сегодня Путин и его пропаганда говорят о расширении НАТО и возможном вступлении в НАТО Украины. Дескать, мы действовали вынужденно, превентивно, иначе против нас разместили бы какие-то ракеты НАТО. В истории с Афганистаном реальность состоит в том, что СССР после десятилетия абсолютно бессмысленной и никому не нужной войны был вынужден оттуда убраться. Мы делали об этом отдельную передачу для зрителей нашего канала. Пересмотрите ее. А в 2001 году, в ходе операции против террористов из движения «Талибан», в Афганистан все-таки пришли США. И американские войска оставались в этой стране 20 лет. Теперь, внимание, вопрос. Разместили ли США в Афганистане ракеты, нацеленные на нашу страну? Как вы уже, наверное, догадались, конечно же, нет. США в Афганистане боролись с террористами из Талибана, и более того, Путин даже одно время им помогал, в том числе открыв транзитный центр НАТО в городе Ульяновске, Российская Федерация. История о размещении ракет в Афганистане, якобы нацеленных на нашу страну, оказалась не имеющим отношения к реальности мифом. Вот, говоря об Украине, я хотел бы привести вам один очень конкретный пример, как, в принципе, вступление Украины в НАТО могло бы выглядеть. Сегодня разговоры об этом ведутся в таком гипотетическом ключе. Нас вот стращает, что все, как только Украина станет членом НАТО, то сразу начнется какая-то большая война, там появятся какие-то огромные военные базы, вот все эти пресловутые ракеты, и России что-то там оттуда с Украины начнет угрожать. Но у нас есть, например, вот живой пример страны, которую мы с вами очень хорошо знаем и любим, которая вступила в НАТО 18 лет назад. Эта страна называется Болгария. Она настолько близка нам, что вот в советское время, дорогие болгары, не обижайтесь, но вы знаете об этом. У нас была очень популярная поговорка о том, что курица не птица, а Болгария это не за граница. Потому что в Болгарию было легче всего выехать, ну и там... Все очень напоминало про Россию, там огромная часть населения хорошо говорит по-русски, Россию там давно знают, очень любят. Вот в Болгарию реально ездят сотни тысяч наших соотечественников в год, прекрасно себя чувствуют и нигде не замечают никакого присутствия вот этих пресловутых баз, ракет, солдат НАТО, хотя вот, повторю, Болгария является членом Североатлантического альянса уже почти два десятилетия. Давайте вот просто поговорим о том, просто послушаем, как болгары относятся к России, хотя я думаю, что вы и так это знаете.
Добрый день. Я хочу вам задать один вопрос. Какое ваше мнение о русских? Как люди, они супер. Положительные?
Положительно 100%.
Как люди? Да. Хорошие люди. Что еще можно сказать? Все хорошо.
Я хорошо настроена к ним.
А русских? Да, хороший народ. Они хорошие, почти с таким менталитетом, как наш. Для меня лично, я всегда симпатизировал России и русским.
Я ничего плохого не думаю. Я учила русский язык и не вижу ничего плохого, что Болгарии нравится Россия.
Вы? Думаю, как она. У вас положительное отношение к русским? Да.
Итак, болгары, русские, дружба, курорты, все прекрасно, да? Но при этом Болгария вступила, еще раз повторю, в НАТО формально в 2004 году. И да, там появились несколько объектов. Конкретно вот четыре небольших объекта, где размещены американские военнослужащие. Их предельная численность, внимание, предельная численность установлена на уровне 2500 человек. Это всего там 2-3, как говорят сейчас, батальонно-тактические группы. Ну, совершенно понятно, что такая сила никак не может использоваться для нападения ни для кого. Американские военные присутствуют в Болгарии для обеспечения безопасности. И там нет никаких ракет, там нет никаких ударных группировок, нет никаких наступательных вооружений. И вот таким образом сегодня можно очень четко сделать вывод о том, что почти два десятилетия пребывания Болгарии в НАТО не принесло абсолютно никаких проблем России. Мы даже этого не замечаем. Люди ездят туда отдыхать. Огромное взаимодействие, торговля, инвестиции. Все друг другу нравятся. Огромные взаимные симпатии. При этом там есть несколько сотен американских солдат, которые просто обеспечивают безопасность. Никакой реальной военной угрозы для России ни эти солдаты, ни в целом членство Болгарии в НАТО не представляет. Это очень похоже на историю с Украиной. Болгария, это, в общем, и не так далеко от Украины находится, на другом берегу Черного моря. Таким образом, вот история со вступлением в НАТО не привела ни к какому разрыву связей. Более того, эти связи с Россией, в том числе торгово-экономические, только укрепились. Нам ничего не угрожает. Все спокойно. Вопрос. Стоит ли поднимать по этому поводу шум? И если взглянуть, например, на Болгарию, вот мне кажется довольно очевидно, что история с возможным членством Украины в НАТО и начинает играть совсем другими красками. Ну и еще об американских войсках. Это наша рубрика «Знаете ли вы?». И я вижу, что для многих людей абсолютным откровением является тот факт, что с расширением альянса НАТО на восток численность американских войск в Европе кардинально сократилась. Сократилась в разы. Да-да, вы не ослышались. Сегодня в Европе находится на порядок меньше американских войск, чем было в 80-е годы. Тогда на пике численность американских военнослужащих, расквартированных в западноевропейских странах, достигала 350 тысяч человек. С течением времени это число сокращалось и на минимуме достигло около 60 тысяч человек, то есть сокращение почти в 6 раз. И это стало возможным благодаря окончанию холодной войны и противостоянию между СССР и Соединенными Штатами. Вот то, что вы сейчас можете увидеть на экране, это грандиозная вечеринка Farewell Party, которая состоялась в Берлине 12 мая 1994 года. На ней выступала британская группа «Status Quo», ну и многие другие хедлайнеры мировой поп-музыки. Несколько сот тысяч человек посетили этот концерт, и они провожали американские, британские и французские войска, которые выводились из Германии после того, как
оставались там несколько десятилетий после окончания Второй мировой войны. Таким образом, процесс расширения НАТО на восток, вот парадоксально, в противоречии всему, что вам будут рассказывать по телевизору, он привел не к тому, что американских войск в Европе стало больше, их стало меньше, причем кардинально меньше, меньше в разы. Ну и в целом процесс расширения Североатлантического альянса сопровождался невиданной разрядкой международной напряженности. Например, в 1994 году Россия подписала соглашение с НАТО об участии в программе «Партнерство ради мира». И это предполагало то, что мы вместе будем заниматься вопросами обеспечения глобальной безопасности. Вот то, о чем говорил президент Путин на Римском саммите 20 лет назад. Ну и в 1997 году был подписан так называемый основополагающий акт Россия-НАТО, который, внимание, фиксировал, что Россия и НАТО признают, что больше не являются соперниками, а будут сотрудничать во имя европейской и глобальной безопасности. Когда Владимир Путин выступал в 2002 году на саммите в Риме, вот он говорил ровно об этом, что теперь для нас открывается новая страница, и нам совершенно не обязательно соперничать, совершенно не обязательно спорить по поводу того, кто куда расширился и где теперь пролегает граница между нами. Мы можем сотрудничать во имя мира и безопасности в Европе и на всей планете. И еще важное про ракеты. Я хорошо помню 80-е годы, свое советское детство, когда нам каждый день в новостях по советскому телевидению рассказывали про американские ракеты средней дальности «Першинг-2», которые США разместили в Западной Европе, и вот они действительно были нацелены на Советский Союз. Но теперь внимание, что произошло дальше? В 1987 году президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, в связи с чем арсеналы этих ракет и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах были ликвидированы. И в том числе вот те самые пресловутые «Першинги», которые, кстати, вызывали огромные демонстрации протеста в Западной Германии и по всей Европе. Вот те самые пресловутые «Першинги» были ликвидированы в 1991 году. По договору о ракетах средней и меньшей дальности между СССР и США страны избавились от арсеналов вот таких вот ракет, которые, как вам говорят, теоретически могли быть размещены в Украине или где-то у границ России, чтобы быть направленными на нашу страну. Эти ракеты много лет как были уничтожены по договору 1987 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Этот договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, к сожалению, развалился 3 года назад, в 2019 году, усилиями президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Но и нынешний президент США Джо Байден, и руководство НАТО, и ключевых стран-членов Альянса говорят о том, что они хотели бы возвращения в режим международного контроля за такими ракетами. И теперь внимание. У армии стран НАТО нет на вооружении ракет средней дальности, которые можно было бы хотя бы даже теоретически разместить в Украине или где-то еще против России. Ракеты небольшой дальности есть у армии Соединенных Штатов и Турции, но тоже размещать их в Украине большого смысла нет. Ну что там, по Воронежу ими бить, что ли? То есть в отрыве от каких-то стратегических целей эти небольшие ракеты размещать бессмысленно. Ну и в целом о ракетах. Я думаю, что из нашего сегодняшнего повествования вы уже поняли, что наш главный союзник – это Владимир Путин, который в разные годы говорит про ракеты и про другие темы абсолютно разные, но у нас-то все ходы записаны. И вот мы хотим вам показать фрагмент из пресловутой, печально известной путинской мюнхенской речи, которую он произнес в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Мюнхенская речь известна тем, что она стала таким символом антизападного разворота в путинской внешней политике, но она интересна не только этим, а тем, что там есть очень много разных конкретных фрагментов, которые вот дают возможность заглянуть в то, что Путин думал по разным вопросам международной безопасности вот тогда, 15 лет назад. И он как раз говорил там о том, что целый ряд стран разрабатывают ракеты средней и малой дальности, что может в перспективе угрожать глобальной безопасности. Мы сейчас покажем вам этот фрагмент, что в нем примечательно. Что Путин перечисляет там те страны, которые занимаются разработкой таких ракет. Все это не регулируется российско-американским договором. И там нет ни одной страны члена НАТО. Все страны, которые ведут разработку ракет вот такой небольшой дальности, находятся в Азии. Ни одной страны члена НАТО среди них нет. Слово Владимиру Путину.
В 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеют целый ряд стран. Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль.
Вопреки распространенным в России мифам, странам НАТО вовсе не нужна территория Украины для того, чтобы размещать против России какие-то ракеты. В этом нет никакого военного смысла. Сегодня стратегические ядерные силы тех же Соединенных Штатов основаны на межконтинентальных баллистических ракетах, таких как, например, ракеты подводного базирования «Трайдент-2» или ракеты наземного шахтного базирования «Минутмен-3». Вы вот видите их полет на экране. Их дальность составляет от 12 до 14 тысяч километров. Это минимальная дальность полета. У ракет очень сложная баллистическая траектория. И размещать их за несколько сотен километров от Москвы нет никакого смысла. Как вы понимаете, для их запуска территория Украины просто не нужна. Страны НАТО не располагают ракетами средней дальности, которые могли бы быть теоретически размещены против России. Таких ракет на вооружение ни у одного из государств-членов НАТО нет. Вот видите, мы с вами сегодня выяснили очень много интересного, что, оказывается, с НАТО можно было нормально сотрудничать. И Путин 20 лет назад пытался это делать. Что за долгие годы расширения НАТО, куда вступили очень многие бывшие страны социалистического блока, на их территории не появилось ни ракет, ни каких-то ударных группировок, вообще ничего, что представляло бы хоть какую-то угрозу для России. Все, вот о чем говорит сегодня российская пропаганда по поводу расширения НАТО и угроз якобы нашей безопасности, ну, оказывается на поверку просто мифом. Так в чем же дело? А дело-то на самом деле вовсе не в какой-то мифической военной угрозе. Путина не НАТО волнует. Путина волнуют не ракеты и не ударные силы Североатлантического альянса. Его волнует распространение в мире свободы и демократии, которая является для него главной экзистенциальной угрозой. Он прекрасно понимает, что его авторитарный диктаторский режим не поддерживается его собственным народом. Как и все другие диктатуры, которые окружают Россию, мы видели, собственно говоря, в последние годы, бунтует весь путинский Евразийский союз. Армения, Беларусь, Казахстан – это только последние годы. Люди в евразийских диктатурах хотят свободы, точно так же, как и везде. Хотят честных выборов. Хотят иметь возможность давать оценку власти и менять ее, если она плохо работает. Так как это принято во всех демократических странах. Ну и мы видим, что страны-участники Североатлантического альянса занимают здесь принципиальную позицию. Они поддерживают стремление самых разных народов к свободе. Они выступают категорически против нарушения прав человека, попрания гражданских и политических свобод в диктаторских странах путинской Евразии. Вот за это Путин за все эти прошедшие 20 лет начал НАТО ненавидеть. Ему очень не нравилось, что Украина, Грузия, другие страны бывшего советского и коммунистического пространства выбрали свободу. Отказались лечь под пяту путинской диктатуры, принять каких-то его авторитарных князьков-наместников типа Януковича, которые постепенно бы отодвигали Украину и другие бывшие советские страны от свободного демократического мира, сдвигали бы их с пути евроинтеграции и вот двигали туда, вот в это стадо, евразийскую семью диктатур. Украина несколько раз отказалась стать диктатурой, частью, элементом путинского евразийского авторитарного пьедестала. Вот за это Путин, который говорил про Украину раньше совсем другие вещи, в итоге ее возненавидел. За это Путин возненавидел Североатлантический альянс. За то, что НАТО прочно защищает территорию свободных демократических стран от наступления авторитарного евразийства. На самом деле история ухудшения отношений между Путиным и НАТО проста, как апельсин. Для того, чтобы понять, в чем дело, давайте просто сравним две карты. Вот первая карта перед вашими глазами – это рейтинг политических свобод, который составляется ежегодно Freedom House и оценивает страны по уровню демократии и гражданских политических свобод для граждан. Зеленым и желтым цветом обозначены полностью или частично свободные страны, а фиолетовым – авторитарные диктатуры. А теперь сравните ее с другой картой, картой расширения НАТО, включающей как уже вступившие в альянс страны, так и те, которые высказывали или высказывают намерение туда вступить, в том числе Украину, Финляндию или Швецию. Так вот, вы видите, что граница между территорией свободы и территорией доминирования диктатур практически полностью совпадает с восточными рубежами Североатлантического альянса. НАТО выступает прочным фактором защиты демократии от авторитарного наступления с Востока. Понятно, что Путин и другие диктаторы хотели бы расширять свой авторитарный диктаторский периметр и включить туда как минимум страны бывшего Советского Союза. На путинском телевидении об этом говорят уже вполне открыто. Но НАТО не дает Путину этого сделать. Вот и вся причина роста конфронтации с НАТО, которой 20 лет назад не было и в помине. Ну теперь вот давайте про расширение НАТО серьезно. Европа стала только безопасней с продвижением границ Североатлантического альянса на восток. В новых странах-членах НАТО не появилось никаких ракет, никаких ударных группировок, которые в том числе могли бы теоретически угрожать России. Более того, как мы с вами выяснили, эти ракеты там и не нужны. Потому что на Россию нацелены совсем другие типы ракет, межконтинентальные баллистические ракеты, которые расположены на территории американского континента, на подводных лодках в Мировом океане. Никакая Восточная Европа и Украина для этого не нужна. Нам не угрожает и теоретически никогда не могли бы угрожать ни Украина, ни Болгария, ни страны Балтии, там Литва, Латвия, Эстония. Все это абсолютная чушь, абсолютные выдумки путинской пропаганды. Вот сам Путин, как вы слышали сегодня, это были официальные его выступления 20-летней давности. Он говорил о том, что у совместного сотрудничества России и НАТО по обеспечению глобальной безопасности есть огромный потенциал. Что прошлый период, когда Россия с НАТО находилась в конфронтации, не принес ничего хорошего. И нам надо из этого учиться делать выводы. Вот говорил же абсолютно правильные слова. Более того, я могу подтвердить, что 20 лет назад я был чиновником, заместителем министра энергетики, и очень много обсуждал со своими коллегами в правительстве. Это была одна из самых горячих тем, вот эта история с расширением НАТО. И очень многие люди, которые тогда работали министрами, вице-премьерами, топ-менеджерами крупных государственных компаний, они в открытую говорили, это очень хорошо, что страны Центральной и Восточной Европы, страны Балтии вступают в НАТО, потому что они получат справку о том, что теперь они защищены от какой-то гипотетической возможной российской агрессии и перестанут нас бояться. Мы будем просто мирно сотрудничать, гармонизировать законодательство, открывать границы для свободного движения людей, товаров, услуг, инвестиций. Будем строить единое мирное европейское экономическое и социальное пространство. Вот это было то, чего мы тогда все хотели, и вот казалось, что даже Путин, в общем-то, не был против. Проблема не в расширении НАТО. Хватит врать. Я думаю, мы сегодня очень подробно показали вам, что практически все те доводы, которые приводятся Кремлем и российской пропагандой по поводу расширения НАТО на восток, они просто разбиваются об объективную реальность. Ничего опасного в этом нет. Расширение НАТО делало Европу безопаснее. Агрессия исходит из диктатур Востока. НАТО защищает страны, которые теоретически тоже могли бы стать жертвами этой агрессии. Никакого военного потенциала, направленного на Россию, в новых странах-членах НАТО не размещено.
Почему многие страны-соседи России так сильно хотят вступить в НАТО?
Есть известный аргумент из серии перевода стрелок, что есть доктрина Монро, что США тоже не потерпят, если Канада или Мексика вступят в недружественный военный альянс. Тогда у меня встречный вопрос. А почему никто в Мексике или Канаде даже не пытается поднять вопрос вступления в Евразийский союз или Шанхайскую организацию сотрудничества? Есть два возможных ответа. Первый. Правительства в этих странах контролируются ЦРУ. Но это было бы большим и незаслуженным комплиментом ребятам из Лэнгли. Второй ответ. США вели правильную политику в отношении своих соседей. Это то, что российское руководство, даже при Ельцине, не понимало. Потому что в России не было серьезной дискуссии о том, а что Россия сделала своим соседям. Не только за 10 лет, 50 лет или в целом времена коммунизма. А начиная с царской России, что Россия делала не так в отношении своих соседей, что все соседи ее боятся? Вот разговор, который должен состояться. Если бы страны Балтии не стали членами НАТО 20 лет назад, то вы считаете, что сейчас разговор о возможном нападении России на Литву и другие страны Балтии был бы реальным?
Я боюсь, что уже мы не говорили про то, реально это будет, будет ли это или не будет, это было бы уже.
То есть, если бы не НАТО, то это бы уже произошло?
Да, я уверена, да. Да.
Я нахожусь сейчас в городе Вильнюсе, столице Литовской Республики, которая стала членом НАТО 18 лет назад, в 2004 году, и вот... Посмотрите вокруг меня. Прекрасный город, весна, листочки распустились на деревьях, гуляют красивые, веселые люди, мамочки с колясками. Все тихо и спокойно. Но в нескольких сотнях километров отсюда рвутся российские ракеты и бомбы. Киев, Львов, Луцк, другие украинские города, которые подвергаются российским обстрелам. Это все гораздо ближе, чем вы можете себе представить. Расстояние отсюда до... Место реальных боевых действий меньше, чем от Москвы до Питера. Здесь, в Вильнюсе, очень много украинских беженцев, которые рассказывают совершенно ужасные истории о невыносимом горе, невыносимых страданиях, которые им причинила путинская война. И вот, находясь здесь и сейчас, глядя на этот прекрасный мирный город, который вы видите у меня за спиной, ты понимаешь, зачем страны Центральной и Восточной Европы так стремились вступить в НАТО, вступить в Североатлантический альянс. От чего они искали защиты, кто угрожал их безопасности? Это Владимир Милов, и мы рассказали вам подробно о расширении Североатлантического альянса на восток и о том, что Владимир Путин далеко не всегда был так против этого процесса, и о том, что сегодня он многое выдумывает, чтобы задурить вам мозги и оправдать свою агрессию против Украины. Это не последний наш фильм об альянсе НАТО. Вас ждет следующая серия, где мы ответим на многие популярные вопросы и развеем распространенные мифы и заблуждения о НАТО. Например, об операциях НАТО в Югославии, Афганистане, Ливии. О том, что обещали или не обещали страны Запада при расширении НАТО на восток. Ну и обо многих других интересных вещах. Подписывайтесь на наш канал. Здесь мы рассказываем вам правду о том, что происходит в России и в мире. Правду без пропаганды и без конспирологии.